направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о лучевой диагностике. Какие методы существуют на сегодняшний день и что нас ждет в будущем? Как часто можно проходить КТ, МРТ, ПЭТ-КТ? Что же это такое за золотое обследование ПЭТ-КТ? И вообще, вредно ли облучение в большом количестве? Потому что есть фанаты, у меня такие знакомые есть, которые проходят не один раз в год КТ, МРТ, если вдруг чего-то заболит. Сразу бегом, а чтобы, не дай бог, уже что-нибудь не случилось такого страшного. Так вот, на все эти другие вопросы ответит наш гость, главный специалист Москвы по лучевой диагностике, директор научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы Сергей Павлович Морозов.
Здравствуйте,
Сергей Павлович.
Здравствуйте,
Наталья. Давайте прямо сначала начнем. Мы потому что ни разу вообще эту тему не брали в эфире. Лучевая диагностика. Ну, все прекрасно знают, что, в принципе, любой диагноз, он получается, не только там анализы нужно сдать, кровь, вообще анализ, там еще какие-то анализы специфические, но главное это тот же золотой стандарт ПЭТ, КТ, МРТ.
Хорошо, идем, да. Идем тезисно, да. Тезисно по пунктам.
Да, да, да.
Действительно, более 80% диагнозов ставятся с применением методов лучевой диагностики. У всех используются методы рентгеновские, КТ, МРТ, маммография и так далее. Обычно мы говорим, что есть 5 основных методов. Рентгеновский метод, компьютерная томография, МРТ, радионуклидная диагностика, которая относится как раз к ПЭТ-КТ, ультразвуковая диагностика, методы визуализации. Но вариантов сегодня появляются все больше и больше. Каждый год появляются какие-то модификации, есть исследования с контрастированием, диффузионные, перфузионные. И они не сразу, но приходят в клиническую практику. Но есть рутинные исследования, такие, как, прежде всего, рентгеновские исследования. К ним же относятся маммография и флюорография. Флюорография – это такое российское изобретение, которое постепенно уходит в прошлое, потому что становится понятно, что так массово обследовать и делать снимки легких всем жителям, всем гражданам просто не нужно. Уже понятно, в каких группах риска в основном выявляется действительно туберкулез. При этом флюорография никак не влияет на смертность от рака легкого. То есть ожидать, что прошел рентгеновское исследование и исключил опухоль легких, совершенно нельзя.
Облучение получил?
Оно небольшое, да, мы отдельно об этом поговорим. Значит, первое – это рентгенография. Все исследования костей, суставов, позвоночника, легких, естественно, они продолжают применяться и в том числе и в поликлиниках, и в стационарах. Но это, знаете, такое базовое исследование, которое назначают даже иногда просто потому, что надо что-то сделать, какое-то исследование провести. Маммография – очень важное исследование. В России, к сожалению, проводится сейчас фактически больше диагностических маммографий, чем профилактических. Мало женщин приходят на скрининг.
Почему?
Очень не подробный рассказ такого. Можно на эту тему формировать, но действительно не хватает четкой позиции маммографии как метода скрининга. Она есть в программе диспансеризации. Надо назначить, но целевые значения толком не существуют по обследованию маммографии. Методология толком не описана. Вот у нас сейчас выходит совместно с федеральным центром методические рекомендации, как проводить маммографию. Но так или иначе, если вам, я обращаюсь к слушателям, уже больше 40 лет, и вам не проводилось в прошедшие 2 года маммографии, надо сделать это исследование. Тем более, что сейчас во многих организациях это действительно классное обследование, цифровые аппараты, это комфортное исследование, это возможность дополнительно сделать ультразвук или какие-то манипуляции. То есть это хороший повод действительно сходить на обследование. За рубежом сейчас порог 50 лет, старше 50 лет, те, кому точно надо делать маммографию. Значит, это рентгеновский метод. Далее, рентгеновские исследования сейчас все стали цифровыми. происходит замена оборудования. Второе, компьютерная томография, суперскоростная, многосрезовая, КТ всего тела. Мы теперь применяем в Москве низкодозный скрининг рака легкого. Пока в 10 организациях планируем расширение. Это исследование коронарных артерий, все, чем можно. Мой коллега Кирилл Петров сравнивает компьютерную томографию со скоростным самолетом, с реактивным самолетом, который обследует все-все-все части тела. Третье, магнитно-резонансная томография без ионизации, без вреда возможного для организма. Это как вертолет, который приземляется на какую-то часть тела человека и детально обследует эту область. То есть это очень сфокусированное исследование. МРТ сегодня стали с широкими апертурами, уже не 60, а 70 сантиметров. Это более комфортно для пациентов. И вообще понятие клаустрофобии при МРТ начинает уходить постепенно в прошлое. Аппараты открытого типа фактически исчезают из продажи, их перестают производить все мировые производители. И самое главное – это комфорт пациента. Как общается рентген-лаборант? Рентген-лаборант именно проводит исследования в диагностике, а не медицинская сестра. Хотя пациенты очень часто говорят, что доктор проводил исследование.
Да-да-да.
Значит, следующее – это… Да, МРТ можно делать всем. Беременным, детям, новорожденным, кому угодно. Делают МРТ плода, делают МРТ новорожденным.
И
когда...
нагрузка лучевая как-то
там будет. Нет лучевой нагрузки. Все, в МРТ ее просто нет. Лежит мама на спине в МРТ, сверху на грудь или на живот кладется младенец, и делают таким образом исследования детям. Просто, ну, понимаете, новорожденный, накормленный, спокойненько спит и делают МРТ. То есть делают абсолютно всем. Животным делают сейчас очень широко подобные исследования. Радионуклидная диагностика, в том числе ПЭТ-КТ, это введение специального радиоактивного препарата внутрь человека, который распределяется, и мы видим, где, как работают молекулярные механизмы, где, насколько активны различные процессы, в том числе опухолевые или какие-то связанные с сужением сосудов, как кровоснабжаются органы и ткани, как работает щитовидная железа, печень и так далее. Это очень полезные, необходимые методы, они обычно применяются как уточняющая диагностика, в том числе ПЭТ-КТ, которая теперь становится одним из вообще хедлайнеров развития медицины и диагностики в России. Уже несколько крупных компаний образовали целые консорциумы, в которых они предоставляют в разных регионах России эти исследования в формате государственно-частного партнерства. И ПЭТ-КТ развивается. Это очень важно, потому что пациент, пройдя ПЭТ-КТ, получает более стандартизованное и информативное исследование, чем просто с помощью компьютерной томографии. Или с помощью только ПЭТ, на который есть яркие участки, окрашенные цветом, где находится, например, опухоль, но непонятно без компьютерной томографии, а что это за часть печени, это лимфоузел или это какая-то артерия рядом. Так вот, ПЭТ-КТ, как стандартизованный метод, тем более в цифровом, в электронном виде, она позволяет пациенту свое исследование с кем угодно проконсультировать, отправить консультацию в другое учреждение, в другую страну, там, любым специалистам. И очень точно спланировать лечение по данным ПЭТ-КТ. Вот это очень важно, потому что раньше в онкологии опирались на оценку онкологам, хирургам, надо посмотреть пациента, сделали рентген, сделали ультразвук. И оценка правильности и вообще выбора метода лечения была очень субъективная. Сегодня с развитием КТ и ПЭТ-КТ вот все данные о пациенте, так называемый цифровой образ человека, который сейчас появился. Это и молекулярные данные, и лабораторные данные, и лучевые данные, и все. И можно весь этот комплекс показать специалисту, посоветоваться, получить второе мнение, третье мнение, да, выбрать самый метод лечения. Поэтому в московской системе ЕМИАС сейчас как раз концентрируются все данные о пациентах, уже рассылаются пациентам лабораторные данные, уже сейчас готов московский ДИТ рассылать и данные лучевой диагностики. То есть пациент становится держателем всей этой электронной информации. Это ПЭТ-КТ. И ПЭТ-КТ очень тянет за собой развитие радиотерапии, так называемой радиохирургии.
Потому что уже могут вводить какие-то вещества.
Потому что уже точно понятно распространение опухоли.
Да.
Раньше доктор-хирург мог сказать, вы знаете, мы вот начнем операцию, посмотрим, и там будет понятно. А ПЭТ-КТ теперь точно показывает. И ПЭТ-КТ показывает, что пациенту, например, даже не надо проводить хирургическое лечение, потому что есть метастазы, сейчас есть понятие так называемых олигометастазов, небольшое количество метастазов, которые хирургически удалить будет очень трудно. А вот провести сначала химиотерапию или радиотерапию, и пациент будет жить намного дольше, будет жить много лет после лечения. Поэтому поначалу даже некоторым хирургам ПЭТ-КТ это не понравилось, потому что они говорили, ПЭТ-КТ отбирает у нас пациентов.
Хлеб.
Понимаете?
Да.
А, соответственно, с развитием этого метода действительно становятся возможны все варианты для пациента. Можно сделать осознанный выбор, или это химия, или радиотерапия, или хирургическое лечение. Ну и пятая ультразвуковая диагностика,
ну,
которая
уже...
теперь везде, и, вы знаете,
да.
она постепенно... уходит на уровень фактически техника. То есть есть прекрасные врачи, которые выполняют ультразвуковую диагностику, но исследование тоже постепенно становится более стандартным. Оно передается в значительной степени врачам, урологам, гинекологам, кардиологам, которые сами делают. И ультразвук – это такой современный стетоскоп. Когда раньше каждый врач, или сейчас владеет каждый врач стетоскопом, вот ультразвук теперь появились наладонные аппараты, аппараты, которые подключаются к... вот таким мобильным устройством, к телефону или к какому-то планшету с высоким разрешением, и все, можно делать исследование пациенту где угодно. Вот такие технологии тоже постепенно приходят в практику с дистанционным анализом, и ультразвук – это стетоскоп, наверное, 20-21 века, который будет доступен всем.
Мне кажется, скоро будет уже, вот сейчас часы уже практически появляются, которые полностью мерят давление и глюкозу, и все-все-все-все-все, прямо автоматом, с разными функциями я смотрела уже скоро. Я думаю, что скоро какой-то мини-УЗИ будет уже для домашнего пользования практически.
Ну, постепенно, да, нет, к этому постепенно тоже идет, это так фигурально выражаясь, УЗИ, но прежде всего есть масса информации о человеке, электрокардиограмма, функция дыхания, которую действительно можно собрать с помощью устройств телемониторинга, и сейчас вообще вся диагностическая информация становится цифровой. Вот в Москве сейчас уже 78% оборудования рентгеновского, маммографического уже цифровое.
На цифру перешли.
Да, это очень много, и в ближайшие пару лет это значение достигнет уже 90%, потому что запланирована на следующий год модернизация оборудования, замена аналога устаревшего оборудования на цифровое.
Московский стандарт плюс везде во всех поликлиниках.
Да, абсолютно точно,
иметь, да.
И это, конечно, выше, чем по России, где-нибудь
да.
в среднем, в других областях это может быть 30-40% цифрового оборудования.
А уж про ПЭТ вообще молчу.
Нет, ПЭТ весь цифровой, КТ, МРТ, ПЭТ все цифровое.
Нет, и доступность ПЭТ. В регионах по поводу
Но она повышается. Тоже в регионах вводят тарифы, метод появляется. Соответственно, все оборудование становится цифровым, можно в личный электронный кабинет собрать все данные пациента, и клинические данные, и заключения специалистов, и результаты мониторинга, ультразвук, диагностика и так далее. И это очень важно, потому что, во-первых, человек получает доступ, прозрачный доступ ко всем своим данным, может в любой момент посоветоваться, может посмотреть, перепроверить данные, а что назначено, не надо искать бумажки с какими-то рецептами, проверять свои назначения.
Хранить диски.
Конечно, зайти в личный кабинет и там увидеть всю эту информацию, это первое. Второе, имея все цифровые данные, можно очень легко пациента пригласить вовремя на необходимые исследования, на ту же маммографию, когда мы знаем, что человек проходил это исследование, прошло 2 года, приглашаем на следующее исследование через смс-ку, через письмо по электронной почте, через звонок. Мы сейчас пробуем технологии роботизированного обзвона пациентов, когда пациенту звонит уже не человек, а робот и сообщает о том, что необходимо пройти контрольное исследование и записывает на конкретную дату. Вот такие технологии постепенно входят в практику и в частных клиниках, и в государственных, и в системе здравоохранения. И все это, конечно, делает здравоохранение более доступным. То есть уже не надо... Ну, все привыкли к доступу через, извините, через гаджеты,
да.
через мобильное устройство. Зашел, посмотрел, так-так-так, когда было сделано, надо пойти. Возникает возможность так называемой геймификации, когда можно цветом разделять. Красное, вы еще не прошли исследование, желтое, вы уже прошли большую часть, зеленое, все, вы в зоне безопасности.
Можете
потому
выдохнуть.
Что вы, да, вы прошли необходимую вам диагностику на текущий момент, выполнили программу диспансеризации, там, любую другую. Вот, и плюс... Доступность этих данных – это очень сильный стимул к повышению качества. Потому что когда исследование, описание где-то лежит в амбулаторной карте, где-то лежит в истории болезни, его никто не видит. То есть, чтобы его проверить, это надо приехать экспертам, смотреть это исследование в рамках какой-нибудь проверки надзорных органов или проверки страховых компаний. Это все затраты, это все занимает время, деньги, это не масштабируемый процесс. А вот когда просто сам пациент имеет доступ к этим данным, И врачи это понимают, врачи начинают лишний раз задумываться, а что я напишу? А я сейчас это напишу, и это будет видно пациенту. Значит, конечно, я лучше еще раз уточню формулировку, чтобы она не была двоякой, чтобы она была понятной. Поэтому это прекрасный стимул к развитию качества и открытость. Конечно, она может иметь и другую сторону, и специалисты могут опасаться, что кто-то может перепроверять из надзорных органов, но в целом это очень правильный шаг в направлении качества. Цифровизация и доступность данных.
Ну, здорово. Слушайте, а в каких случаях показано проведение исследований? Вот я в начале программы сказала, у меня есть знакомые, которые, ну, к сожалению, сейчас очень много фобий по поводу заболеть, онкологии, еще какими-то заболеваниями сердечно-сосудистыми. И вот люди лучше лишний раз, называется, перепроверюсь. Пойду, схожу. Кто-то мне там, вот одна девушка сказала, говорит, Наташ, я лучше ПЭТ-КТ раз в год сделаю и успокоюсь.
Кошмар.
Да, да, да. У вас такие пациенты вообще
попадаются? Слушайте, я уже приводил пример. У меня была пациентка, которая пришла на МРТ.
Так.
Я ее спросил, на что вы жалуетесь? Угу. Она сказала, я жалуюсь на гиперинтенсивные очаги на Т2 звездочных изображений.
Потому что, молодец, да, она уже выучила, да, все, что там есть, предыдущий был,
конечно,
написано.
Конечно, то есть, ага, нее, когда-то сделали ей исследование МРТ головного мозга, что-то там нашли, ну, а понимаете как, вот
что-то
у каждого,
найти можно есть у
всех,
каждого
многие,
человека.
Многие знания множат страдания, тот, кто умножает знания, умножает скорбь. Понимаете, диагност у всех что-нибудь найдет. И в мире было очень много работ на эту тему, которые показали, что вот это излишнее, избыточное назначение исследования, считается сейчас, что в мире 30% исследований вообще лишние. Во всем мире. Просто потому, что на всякий случай давайте назначим или сам хочу посмотреть.
Случай?
Да, зачем? Конечно, это огромный перерасход средств просто для человека. И поэтому, ну вот у нас у всех есть родинки, их большое количество.
Конечно.
Но это же не повод по поводу каждой родинки делать
бежать,
биопсию,
да,
смотреть,
да,
проверять.
Да, да,
да. То есть есть признаки, известно, какую родинку действительно надо что с ней делать. Когда у человека находят очаги в головном мозге, то специалист может, зная клинические данные, зная особенности пациента, зная вообще семиотику проявления этих очагов на МРТ, может предположить, что это очаги, может быть, просто хронические, не имеют значения, может быть, это связанные с атеросклерозом очаги. Но это не опухоль, это не какой-то повод для глубокого дополнительного исследования. Но так не всегда происходит, потому что иногда врач опасается. Не все еще врачи знают все возможности действительно МРТ. То есть нам кажется, что ну как МРТ, вот уже везде.
Да.
Но де-факто не все врачи, направляющие на МРТ, действительно понимают, какую информацию дает этот метод. Стало МРТ широко распространяться, масса частных диагностических центров, мы их называем МРТ-шечные.
А на каждом углу.
Да,
вот
да,
раньше
да, да,
солярии были,
да, да,
сейчас
да, да,
МРТ.
Точно, да.
Вот,
конечно,
и тут маникюр,
конечно,
МРТ.
Абсолютно. Вот они еще навязывают такое мнение, что заболела голова, сделай МРТ. Это неправильно, это ни в коем случае неправильно. И это порождает лишние страхи, лишние исследования. Но этот период пройдет, потому что тем центрам, которые работают только вот на такой первичный призыв пациентам приходить, им тяжело экономически выживать, они все равно объединяются, и все равно лучше всего существуют те центры, в которых есть врачи, которые консультируют, неврологи, кардиологи, есть методы диагностики, и тогда это действительно полный комплект помощи для пациентов. В московских поликлиниках вообще все это сейчас есть, и совершенно доступные сроки ожидания. Бывает, где-то ломается аппарат, куда-то перенаправляют, это возникает. Но в целом доступность диагностики в Москве, она превосходит западные известные города, в которых в рамках системы страхования надо ждать исследования несколько недель и месяцев, и это огромная проблема в Великобритании,
в Германии. Это
да,
я
масса,
уже точно
масса,
знаю,
да,
что там люди после кардиолога, например, или угу, после какого-то специалиста, у меня просто знакомая там как раз живет в Германии, угу, она на УЗИ попала только через 2,5 месяца.
Да, да, да.
То
да,
есть и никто там не возмущается,
никто не
говорит,
возмущается,
что вот у нас, я вот уже по этому поводу, я просто,
абсолютно,
да, была.
Нет,
у невролога, 2 недели,
в принципе, вообще у москвичей восприятие в плане срочности, оно несколько гипертрофировано, оно чувствительное.
То есть
оно
надо максимально.
Да, что надо,
сегодня, через час,
конечно,
можно мне вот,
конечно,
вот прямо конечно, сейчас все сделать?
Конечно,
да.
Мы вообще максималисты, потому что все надо очень, очень срочно, а лучше вчера.
Да.
И это распространяется в том числе на диагностику, все так воспринимает, поэтому ожидания очень высокие. Вот. Но действительно, диагностика очень доступна. Многие пациенты, тем не менее, назначают исследования сами себе. Хочу пойти провериться.
Это прям вот у нас золотой закон. Это по поводу всего. Онкомаркеры у нас задают сами. И биохимию расшифровывают анализы потом знакомым врачам. Посмотри, что-то у меня не очень хорошо, куда мне уже идти.
Да.
У нас любят
все
лечиться.
Хотят, все
самолечением.
Хотят лечиться.
Это прям лечиться. Вот я тут недавно просто анекдот почитала. Я надеюсь, что у нас такого не будет. Я все-таки верю, что у нас очень много хороших врачей, и будет они, и выпускаться будут из вузов замечательно. Вот мы смеялись с подругой, это немножко не в тему, отхожу, чтобы как немножко расслабиться, да, Сергей Павлович. Такой анекдот. Приходит человек к врачу и говорит, ну, вот так-так, такая болячка, что мне делать, куда-то направить мне какое-то на исследование. Он говорит, сейчас, погодите, я погуглю, посмотрим, что делать. Он говорит, о, давайте я сам. Он говорит, давайте без самолечения. Я просто так сейчас отвлеклась, да, чтобы слушатели улыбнулись. Я надеюсь, такого не будет, но это же и к пациенту. Нас любят погуглить, сейчас я зайду, и я сейчас все выучу. Да. И перепроверить врача, да, что да, мне да, назначил, да. И прочее, да. Прочее, прочее.
Те, кто врачу говорят, что доктор, я к вам пришел, значит, получив информацию из Google, врач говорит, теперь идите в Яндекс, да? Значит, это не реклама, да? Это действительно...
Да,
вот, поэтому, конечно, что надо назначить? Какие исследования надо пройти? Надо пройти исследования, которые, прежде всего, зафиксированы сейчас в программе диспансеризации.
По возрасту, по-своему.
По возрасту, да. Это группы риска. Они действительно стали в целом правильные. То есть произошла, конечно, некоторая такая чистка программы диспансеризации, но там сейчас правильные исследования, которые надо сделать. Там появилась низкодозная компьютерная томография или просто компьютерная томография легких для скрининга рака легкого. Там есть маммография. То есть это то, что надо пройти. Конечно, продолжают назначать рентген легких при трудоустройстве на работу. Но
это уже, мне кажется, отмирает.
Особенно...
Да?
Ну, появляются дополнительные иммунологические методы исследования, но пока что рентгеновское исследование легких, такое массовое, тем более в таком мегаполисе, как Россия, ну, конечно, имеет право на существование. Флюорографии никакой в мире уже не существует, это такая чисто
вот,
российская
да.
придумка.
Но она до сих пор у нас живет
да,
и будет жить.
Но тем, кому показано исследование рентген легких, сделать надо, ничего страшного в этом нет, я сам делаю, я делал в прошлом
году. А альтернативы, если, например, КТ легких?
КТ легких надо сделать мужчинам старше 55 лет, курильщикам и женщинам тоже. Курильщикам старше 55 лет, так как у них повышается действительно риск развития рака легкого. В 75 у 3 из 4 пациентов рак легкого выявляется на поздней стадии, когда лечить уже крайне трудно. Хотя и то при современной химиотерапии люди живут и 5 лет, и больше.
Из 3 и 4. Да.
Но если рак легкого выявить на первой стадии, то продолжительность жизни существенно увеличивается, человек живет, и существуют препараты и лечения, которые помогают без хирургического лечения. Так вот, в программе скрининга ситуация становится обратной. Большая часть, наоборот, выявляется на ранней стадии, а не на третьей-четвертой стадии. Поэтому скрининг рака легкого, НДКТ, тем, кто старше 55 лет. Далее, маммография, конечно, тоже российские критерии от 40 лет.
А вот, кстати, я уже говорила по поводу, Андрей Дмитриевич Каприн приходил, главный онколог Минздрава, да, мы с ним обсуждали эту тему, потому что сейчас очень и очень молодых девчонок рак груди, это просто какое-то безумие. Но сейчас онкологии много, действительно, население стареет, и вот этих заболеваний везде во всем мире онкологических полно раковых. И вот как-то он говорил, что возможно, что скоро ВОЗ пересмотрит уже, и это уже будет с 35 лет, 37.
Ну, смотрите, совершенно точно... То, что нет, обычно, давайте я уточню, как бы с точки зрения диагностики,
да.
Андрей Дмитриевич абсолютно правильно, он как специалист это отлично знает, что расширяются показания для обследования и ранней диагностики, особенно при наличии факторов риска.
Да.
Линейка методов диагностики расширяется, то есть теперь применяется у женщин моложе 40 лет, например, МРТ молочных желез, ультразвуковое исследование, применяются методы генетического исследования, определяются специфические маркеры BRCA и его мутантные варианты для того, чтобы выявить тех женщин, у кого действительно есть семейный риск. Но важно то, что те женщины, у которых у мам или бабушек был рак молочной железы или рак яичников, у них, скорее всего, есть повышенный риск, надо сделать исследование генетическое, и дальше проходить диагностику. А маммография, она чуть наоборот смещается, как метод с излучением, к 40 годам, к 50 годам, да, чуть позже. Вот, это, пожалуй, основные методы, которые показаны просто для скрининга. Все остальное в основном делается по показаниям врача.
А вот по показаниям врача и для лечения, что используется, мы после новостей поговорим.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о лучевой диагностике, какие методы используются. Да сейчас, кстати, Сергей Павлович, а какие методы будут использоваться в ближайшем будущем? Сейчас 3D, 4D. Скоро будет, я не знаю, в космос практически отправишься, ты в капсулу загрузишься,
да,
и полностью расшифровка будет.
Меня иногда спрашивают, да, 4D уже, 5D. Ну, смотрите, все очень просто. 3D – это трехмерный объект.
Да.
То есть сейчас 3D-изображение, оно, в общем, есть во всех методах. И в рентгенографии есть 3D, и в маммографии. Ну, в любых методах. В маммографии появилась модификация томосинтез, фактически, трехмерное исследование молочной железы. В ультразвуке есть 3D, в КТ, в МРТ, да везде, в ангиографии. 4D – это движение трехмерного объекта во времени. Обычно это необходимо для исследования сердца, когда нам надо увидеть, как бьется сердце. Это необходимо для исследования позвоночника или суставов, когда нам надо тоже провести так называемую функциональную пробу, посмотреть на структуру позвоночника и как изменяются соотношения еще при движении. Ну, 5D – это уже так немножко какие-то фантазии, какое-то, значит, какое-то дополнительное измерение. Знаете, очень много в этом маркетинга. Вот простой пример.
То есть
МРТ.
Это все
полтора, для... полтора Тесла и 3 Тесла.
Да.
Почему 3 Тесла? Да?
Слушайте, знаете? Вот я сразу скажу и перебью, Сергей Павлович. Вот просто у меня у знакомых, там, у ребенка проблемы, они периодически делают. Ну, то есть невролог направляет, да, смотрит, как лечение проходит, МРТ. Так вот, по поводу Теслов они выбирают, куда поехать. Так, в эту клинику либо в эту. А ты знаешь, там же лучше.
Нет, там, может быть, нет. Действительно, есть специализированные клиники. То есть самое главное – это современное оборудование плюс специализация врача.
Потому а Тесла, они влияют
потому что можно больше пойти на аппарат 3 Тесла,
да,
но при этом получить совершенно безграмотное описание,
вот,
если специалисты не разбираются.
Да.
Ну, вот, 3 Тесла – это маркетинг, потому что, конечно, некоторым пациентам при заболевании, например, при опухолях головного мозга, действительно надо сделать 3 Тесла, чтобы оценить так называемые функциональные параметры. Но в основном полтора Тесла сейчас – это рабочая лошадка. Значит, почему 3 Тесла? Потому что с точки зрения маркетинга людям нравится. 3, кажется, в 2 раза больше. Но на самом деле преимущество составляет меньше 10%. Именно для
опухолей. А переплата приличная, если вдруг частные
клиники.
Да,
но самое, знаете, самое интересное, а вот какой следующий аппарат после 3 Тесла, вы знаете?
Нет.
Ну, то есть 4 не подходит, потому что не в 2 раза больше, да? 5 тоже не подходит.
Да.
Хотя 5 Тесла симпатичнее. 6, да? 6, нет. 6, потому что людям цифры не нравятся, 6. 7 Тесла. Значит, следующий аппарат, который сейчас появляется на рынке в разных странах, это 7 Тесла. Значит, потому что цифры красивые. Понимаете, это маркетинг. Производители оборудования, это ведь тоже это огромный рынок, который подталкивает, и люди тоже ведутся на эти...
Конечно.
Признаки, кажется, что это лучше, это качественнее. И на самом деле человеку, страдающему болезнью, действительно зачастую хочется получить самое точное
лучшее,
исследование,
самое
продвинутое.
Самое точное, чтобы знать, да что
но
точно.
Но у меня, знаете, у меня была пациентка, которая проходила очень точную компьютерную томографию, полумиллиметровые срезы легких. Я объяснял ей о том, что у нее нет... не выявляется никакой патологии, на что она мне сказала, доктор, вы что, вы вообще не разбираетесь ни в чем, я же умираю, сказала пациентка, мне так плохо, а вы тут не видите изменений. То есть есть все равно, есть пределы методов, то есть человеку может быть физически тяжело, причин масса разных, это причины могут быть и психологические, и функциональные, и человеку кажется, что ведь сделают КТ или МРТ, и там все будет видно, там не все видно. Там видны структурные изменения, обычно достаточно грубые, но то, что у человека болит голова, совершенно не значит, что что-то выявится на МРТ. Поэтому, конечно, лучше делать по показаниям, идти к хорошему специалисту. Когда меня спрашивают, где лучший аппарат, чтобы сделать МРТ,
я думаю, я таких говорю, звонков что... у вас поступает очень много.
Ну,
куда
пишут
лучше?
В основном, да, естественно, пишут. Да. И я обычно подсказываю те центры, где есть очень хороший состав, команда, где есть эксперты, которые могут разобраться с пациентом и поставить таким образом
таких
правильный
центров
диагноз.
Много в Москве?
Их очень много. Москва вообще в этом
смысле... назовите хотя бы 5 для наших слушателей. Там сейчас, конечно, сразу очередь образуется, но тем не менее, чтобы знать, куда,
сейчас,
где хорошая
сейчас
команда.
В Москве концентрация специалистов, известных вообще даже в мире по лучевой диагностике, очень-очень высокая, потому что мой учитель Валентин Евгеньевич Синицын, он стал в 2014 2014 году президентом Европейского общества радиологии, Конгресса радиологии, и он, конечно, прорубил окно в Европу для диагностов, и в этом году, в прошлом году, вернее, Россия заняла 9-е место на Европейском конгрессе по количеству подданных научных работ, то есть действительно очень мощное развитие. Центры, в которых, ну, это и городские больницы, такие как Боткинская больница, больница имени Юдина, это диагностические центры очень хорошие, ДЦ номер 1, ДЦ номер 4, это и федеральные центры, и НМИЦ радиологии, и НМХЦ Пирогова, и лечебно-реабилитационный центр, и многие другие, это частные клиники и сетевые клиники, которые действительно специализированно занимаются диагностикой, экспертные клиники, поэтому выбор очень-очень большой.
Тут главное ориентироваться, да. Но мне кажется, вот где большой поток пациентов, туда надо идти. Действительно,
да,
серьезно.
Да,
это, имя, слушайте, большой поток, это всегда и везде.
Абсолютно точно. Это касается и хирургии, когда хирург действительно работает постоянно, имеет большое количество пациентов, он лучше проведет операцию, чем, значит, некий эксклюзивный хирург, который фактически мало оперирует.
Да, там раз в год оперирует какую-то
патологию.
Плюс
становится больше исследований с, например, внутривенным контрастированием. Вообще вот мы считали, в Москве сейчас уже в год больше 26 миллионов исследований проводится, то есть, представляете, фактически в среднем каждому жителю Москвы два исследования.
Да.
Действительно много, то есть есть группа пациентов, хронические, длительно болеющие люди, которым много делают исследований.
Да. А вот, кстати, я хотела по поводу хронических, которые болеют, как раз, тем более онкологии, да, болеют, они же часто делают все эти исследования, они как бы особо не вредят, вообще облучение. Многие боятся до сих пор облучения, хотя
смотрите,
в самолете летают,
да, смотрите,
по земле,
значит,
ходят,
да.
Мы как будто не облучаемся, да, у нас тут и черные дыры, или что там, везде из космоса облучение у нас,
смотрите,
есть.
Фоновое облучение для жителей Москвы или других, ну, вот общей такой равнинной местности, на этом уровне, относительно уровня моря, составляет где-то в среднем 2 миллизиверта в год. Это единицы так называемой эффективной дозы. Это небольшое значение. Для сравнения, существуют города в мире, в Алтайском крае, в Иране, в Южной Африке, в которых жители этих городов получают в год 100-200 миллизиверт. 100-200 миллизиверт. Представляете,
ого!
Просто жители этих городов. И при этом нет однозначных данных о том, что у них развиваются онкологические заболевания. Почему? Потому что они генетически привыкли жить в таких условиях. То есть человек может привыкать к воздействию солнца, но человек, который не привык к воздействию солнца и поместить его в постоянно солнечные места, да, повышается риск развития заболевания. То же самое с радиацией. Организм приспосабливается к радиации. И вот эта индивидуальная чувствительность, она неизвестна. То есть мы не можем человеку сделать какой-то тест, чтобы определить, насколько человек чувствителен или нечувствителен к радиации. И поэтому мы стараемся все исследования снижать по принципу минимально достаточной информации. Это меньше сканирований, меньше лишних исследований, меньше дослучевой нагрузки, более мягкие параметры исследования и так далее. И получается что сегодня, что, например, вот этот порог 2 миллизиверта. По российскому законодательству, по Санпину, порог для профилактических исследований каждый год 1 миллизиверт. То есть это вообще минимальная добавка к этим 2 миллизивертам. Каких-то последствий для организма теоретически можно ожидать, когда эта доза свыше 100-150 миллизиверт. Да,
то есть раз в месяц нужно проходить какое-то обследование?
Нет, это значит, одномоментно надо пройти. Потому что доза считается только вот именно в этом моменте. Да, это основное. Потому что между этими дозами воздействия организм очень быстро адаптируется. Он восстанавливает, он убирает какие-то лишние клетки. Есть молекулярные и клеточные механизмы возобновления нормальных тканей. Вот, поэтому от того, что человек сделал лишний раз рентгеновское исследование или даже компьютерную томографию, ничего страшного в этом, естественно, нет. Вот те, кого надо защищать, это, конечно, дети. Это беременные женщины, у которых тоже проводится. Беременным женщинам тоже делают компьютерную томографию, но очень строго по показаниям и очень узко, чтобы не воздействовать на плод. Детям, конечно, тоже делают исследования, но только, опять-таки, по показаниям, если важнее поставить диагноз. Самое главное, что нельзя избегать исследования из-за страха лучевой нагрузки. Ну, потому что важнее поставить правильный диагноз. Вот. Ну и делать лишние исследования. Тоже меня часто спрашивают, а вот там, я сделал исследование зубов, а теперь надо сделать рентген легких, не страшно, вообще не страшно. Слушайте, это на современных цифровых аппаратах, то есть в чем надо убедиться, это в том, что лучше, чтобы аппарат был цифровой. То есть не ходить, минимизировать прохождение исследования уже на аналоговых аппаратах. Если это аппарат аналоговый, то он сегодня чаще уже имеет оцифровщик. Если аппарат аналоговый, надо, чтобы он, по крайней мере, точно, чтобы он проходил техническую поверку. Но дозы низкие, поэтому уже это... Вообще вот недавно воссоздали рентгеновский аппарат с вековой давности. Оказалось, что в 500 раз были выше дозы лучевой нагрузки.
Я представляю, там сразу сделал рентген и поехал в другую больницу.
Нет, тогда, конечно, известно, это в истории все описано, когда только появилось рентгеновское излучение, начали делать всем подряд, у нас фотография ваших внутренностей, зайдите, сделайте фотографию, начали делать всем подбор обуви по рентгеновским снимкам, но достаточно быстро обнаружили, что у тех, кто стал постоянно работать с источниками излучения, стали появляться ожоги, стали появляться эффекты от радиации. Мария Складовская-Кюри вообще умерла именно от воздействия.
Лучевая болезнь.
Конечно, вот, поэтому ограничивать надо, но современные методы стали очень, очень безопасными, и они доступны, они безопасны. Как ко всему в жизни, надо все в меру. Все в меру, по показаниям. Вместо того, чтобы делать лишний раз исследование, лучше сходить к врачу, конечно, хорошему врачу и определить личный план исследования. Ну, а в Москве в рамках модернизации это будут еще и аппараты с функцией рентгеновского исследования всего позвоночника или целиком всего позвоночника, широкая апертура на МРТ, более комфортная, 70 сантиметров, чтобы меньше были проявления этой боязни замкнутого пространства. Специальные детские дизайны отделений. И формируются так называемые референс-центры, потому что когда все оборудование цифровое, да, оно подключено в единую радиологическую информационную систему.
Есть у нас ЕМИАС, а теперь...
ЕРИС, это как часть, ЕРИС. Да, как часть ЕМИАС. Угу. Сейчас 139 аппаратов подключены к ЕРИС, и по плану Департамента информационных технологий подключения еще более 1000 аппаратов в течение года. Это, конечно, огромный объем, это значит все цифровая информация, доступная.
Такие цифры большие.
Пациентам, и пациент, да, получает возможность через mos.ru получить свои данные в электронном виде. Прошел супер исследование, может получить. Вот, это, конечно, огромное преимущество действительно цифровых технологий. И описывать исследование. Вот сейчас за каждым врачом-диагностом в поликлинике фактически... Вот вы приходите на консультацию, да, к врачу какой-то другой специальности. Обычно врач лично вас консультирует. Вот в этот момент он не советуется с коллегами. А когда пациент приходит на исследование КТ или МРТ, врач интерпретирует результаты этого сканирования, а дистанционно он имеет доступ к команде экспертов. Он может с любым из них посоветоваться, он может написать, он может запросить мнение эксперта, в чем-то не уверен, посоветоваться. Такой сервис у нас сейчас работает, и это значит, что для каждого гражданина, пациента, приходящего на исследование, доступен коллективный разум врачей-диагностов, это которые, здорово, соответственно, помогают.
Причем в разных диагнозе точках России или мира даже.
Но в основном у нас концентрированы специалисты наши московские, угу, которые, конечно, взаимодействуют с коллегами совершенно из разных стран, но в информационной системе, конечно, данные живут конфиденциально, то есть они все равно это персональные данные, они должны быть внутри соответствующей системы. Вот, но сообщество специалистов имеет огромную силу, и врачи очень активно развиваются, учатся через дистанционные программы, и я, в общем, испытываю такое чувство гордости за врачей-диагностов, которые очень быстро совершенствуются.
Это здорово. Мы по поводу искусственного интеллекта ничего не сказали. Что? Что будет у нас? Вот перспектива.
Ну, пока, вы знаете, что существуют, конечно, очень большие ожидания.
Да.
С одной стороны, с другой стороны, очень большие страхи.
Почему?
Ожидания, потому что, ну как же, искусственный интеллект такой умный, такой искусственный, хотя он на самом деле...
Фильмы «Я, робот» насмотрелись, а другие, что,
ну,
вдруг
в том числе, да,
поглощение будет.
В том числе, конечно.
И все,
вот. И что он интеллект, хотя на самом деле он не интеллект. На самом деле, если сравнивать сегодняшний искусственный интеллект, например, с, ну, не знаю, с воспитанием ребенка, то это искусственный интеллект, который, наверное, пока еще даже вот на бок не поворачивается, да, не умеет перевернуться на бок. То есть он пока вот лежит, он что-то он узнает, да, вот, но пока еще очень-очень мало узнает достоверно, и полагаться пока на искусственный интеллект нельзя. Но факт, что система на основе искусственного интеллекта минимально субъективные, минимально зависящие от какой-то частной точки зрения. Потому что врач, как любой человек, он может реагировать ситуационно.
Да.
Под воздействием каких-то эмоциональных факторов, под воздействием, не знаю, погоды, под воздействием давления родственников пациента. Искусственный интеллект в этом смысле он совершенно максимально объективен. И, конечно, огромное преимущество в том, что он может независимо от эксперта дать... ответ в соответствии со стандартами, в соответствии с тем, на каких данных этот алгоритм был обучен. И это очень важно для обеспечения, прежде всего, безопасности. Поэтому сейчас искусственный интеллект как средство обеспечения безопасности, например, автотранспорта, вообще становится уже, он просто меняет сознание, потому что раньше мы думали, что автопилот на самолетах, ну ладно, есть, хорошо, но там есть все равно пилот, конечно, есть. Автопилот на машинах появляется уже, сейчас есть марки машин, на которых уже появился автопилот, который может затормозить, например, вовремя при приближении. Ну, так дальше больше. В какой-то момент это станет индустриальным стандартом. И вот как раз буквально недавно проходило первое совещание в России по разработке технологических стандартов в области искусственного интеллекта. То есть это станет индустриальным стандартом, прежде всего, обеспечения безопасности и качества. Эксперт при этом никуда не теряется. Он
потому
нужен.
Что они боятся, конечно, эксперта. Ну конечно, как, врачи? Ну, конечно, работаю всю жизнь, тут бабаться придет какой-то.
Вот,
ну,
но то, что, прежде всего, с помощью искусственного интеллекта автоматизируется, это рутинные функции. Это сбор информации. То, что сейчас приходится делать человеку, будет делать, конечно, робот. Техника, алгоритмы, компьютерные системы, подготовка данных для анализа. Сейчас врачу приходится. Вот несколько десятилетий еще, не знаю, пару десятков лет назад хранились в больницах огромные архивы, в которых лежали множество снимков. Вот я, будучи заведующим отделением в одной крупнейшей московской больнице, вот у меня был целый архив. Он имел персонал, несколько человек. Там. Когда-то он вообще включал несколько десятков человек. Когда я работал в больнице в середине, ну, в 2007-2013 годах, в этом архиве работало уже 5-7 человек, которые вели архив рентгеновских снимков.
Да.
Потом
да.
В какой-то момент появился электронный архив. Так действительно, эти специалисты, они на этих должностях уже не нужны, но они врачи, или они администраторы, или они медсестры, и они, конечно, могут занимать какие-то другие должности, но сам по себе архив становится ненужным, когда это цифровая информация, и не надо держать эти снимки, эти пленки, которые занимают пространство, площади и места.
А, кстати, что с ними сделают? Это их
утилизируются. Они утилизируются, да, на там, серии просто содержащие отходы. И это происходит совершенно в любых медорганизациях. Как только медорганизация сетевая подключается целиком в информационную систему, диагностическую или радиологическую, оказывается, что можно собрать команду врачей-экспертов, которые работают вместе в одной, так называемой, ординаторской комнате врачей, несколько рабочих станций, и описывают исследования, которые приходят с разных видов оборудования. Это командная работа, она очень развивает, она помогает ставить более точный диагноз, потому что вот мы с вами работаем вместе, можем посоветоваться, посмотреть, а что это за исследование, что за результат. Вот. Это огромное преимущество в направлении качества. Искусственный интеллект в этом смысле, он, конечно, помощник врача, лаборанта, организатора здравоохранения, всем придет на помощь. И страхи, ну, слушайте, надо быть экспертом. Надо, то есть, чтобы не бояться искусственного интеллекта, надо развиваться.
Да,
надо
да.
учиться, надо быть конкурентным на рынке труда, потому что, знаете, как говорят, автоматизируют не врачей, а автоматизируют тех врачей, которые не используют инструменты анализа изображений, данных и так далее. Поэтому надо просто развиваться. Это просто, это может быть не так
это
просто.
Это тяжело.
Это тяжело, но это единственный
но
путь быть впереди. Искусственный интеллект учится, так и нам надо тоже учиться.
Конечно, а то он скоро как станет на ножки и побежит. Мы сейчас сравнивали с ребенком, но тем не менее.
Нет,
ну, прогресс...
Нет, я вам хочу сказать, однозначный факт – это то, что все большее количество исследований в разных странах, в том числе в России, вот этих самых, мы сегодня с вами говорили, флюорограммы, маммограммы, рентгеновские исследования, компьютерные томограммы, они будут предварительно анализироваться искусственным интеллектом, так называемой системой компьютерного зрения, которые будут сообщать врачу о том, что вот в этом исследовании, скорее всего, есть патология, обратите на него внимание. Открыл исследование, вот здесь патология, вот в правом легком, в этом сегменте, врач смотрит много пациентов за день, не пропустите, вот посмотрите, здесь есть, увидел, да, разметку цифровую, помощник. После этого Компьютер сформировал шаблон описания. В правом, легком, в таком-то, такой-то доле, в таком-то сегменте определяется образование таким-то размером. И этот текст, который видит врач, может его дополнить, скорректировать и дальше использовать в подготовке данных. Ну и плюс алгоритмы могут сравнивать автоматически предыдущие исследования с новыми, чтобы точно посчитать динамику какого-то образования и помочь тем самым врачу. Сейчас врач это должен делать в ручном режиме. Врач тратит массу времени на непродуктивную работу, на подбор каких-то архивных снимков. Делегировать это алгоритму, ну, благое дело.
Ну, как мы говорим, мы избавляемся от бюрократии, да, от бумаг лишних. Вот тут тоже избавиться от лишних бумаг. Все у нас в электронном виде, это же здорово. Можно хоп посмотреть, а тем более, если человек с каким-то хроническим заболеванием
абсолютно точно
попадает в какое-то в другое учреждение, случайно, по скорой, например, экстренно. Человек открывает, врач, и все смотрит.
Цифровые данные,
что делать. Да. Ну, вот уже ближе к концу программы, Сергей Павлович, что можете пожелать нашим слушателям? По поводу лучевой диагностики много сегодня рассказали. Я думаю, можно про каждый метод целую программу организовывать.
Слушайте, я желаю всем сохранять здоровье, желаю заниматься спортом по возможности. Ну, есть для разного возраста, для разного функционального состояния есть разные виды спорта. Это не значит, что всем надо бегать марафон, хотя я лично люблю бег на длинные дистанции. Необходимо заниматься, прежде всего заниматься профилактикой. Сейчас выходит совершенно феноменальная литература по здоровому образу жизни.
Можете посоветовать какую-то, чтобы вот прям вот книгу почитать? Так, Наталья, вот эту я рекомендую абсолютно всем.
Мне кажется, мне последняя, просто скоро будет в октябре как раз премия за медицинскую литературу, и я сейчас читаю книги, которые представлены на эту премию. Мне, например, очень понравилась, по-моему, книга Ирины Турчинской «Телософия». Очень интересный формат книги, когда там есть очень правильные данные и медицинские.
Вот, хотелось бы от врача это услышать, а то уже у нас много разных.
Она выглядит в формате такого дневника, в котором есть страница, где надо что-то записать, где можно что-то спланировать. То есть это такая книга, рабочая книга. Это очень классно, потому что это не просто текст, который прочитал, а это действительно книга, которую можно использовать. Прочитал рекомендации, выбрал план действий, там же приведены какие-то примеры упражнений. Вот я рекомендую, мне кажется, это очень хороший пример книги. Ну и великолепные совершенно, конечно, сейчас выходят биографии врачей. Многие врачи становились и становятся писателями.
Не планируете?
Я пишу, и вместе с коллегами у нас много достаточно выходит работ.
Для пациентов,
но художественная
такую вот
литература пока...
Популярную пока... такую книгу для пациентов. Справочник пациента. Мне кажется, уже напрашивается просто с коллегами взять и написать, как, куда идти. Потому что вроде бы информации у нас везде много, но все равно у нас опять вот загугливают и делают на форуму все свое пациенты.
Спасибо вам за пожелание. Ну, есть хорошие книги, есть прекрасные книги сейчас Алексея Ильича Мясникова, тоже посвященная такая энциклопедия. Медицины. Ну, есть классные книжки именно по современной медицине.
Спасибо вам большое, что пришли. У нас в гостях был специалист Москвы по лучевой диагностике, директор научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы Сергей Павлович Мороз. Спасибо, до свидания.